Всемирный светильник. Беседы о христианской святости. Святые подвижники святой горы Афон.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание беседы о преподобном Иосифе Исихасте с протоиереем Андреем Спиридоновым. Важно еще, что у нас остались свидетельства Иосифа Исихаста, письма, которые направлены не только к духовным лицам, монахам, священнослужителям, но и к мирянам. То есть вот это такая важная страница в его биографии, которая имеет огромное значение для нас, для всех, опять же, и мирян в том числе. Раз он давал наставления мирянам, то, очевидно, прекрасно понимал, что в миру люди также спасаются, там другие возможности, очевидно, другие требования, и он соизмерял и знал, у кого какая мера. Но это очень важный для нас показатель. Что об этом вот можно сказать?
Вы знаете, я тут на эту тему хотел бы, пожалуй, процитировать не самого Иосифа Исихаста, а одно высказывание как раз-таки вот его друга Арсения, который все тоже зовут Исихаста, да, потому что тут тема как раз затронута очень серьезная, действительно, вот такой вопрос, он закономерный возникает, а действительно, а как вот быть мирянам? Даже для монахов порой оказывается, насколько непросто обрести настоящее молитвенное делание и вообще какие-то необходимые условия для того, чтобы вообще эту тему обсуждать, о молитве, об Иисусовой молитве, о внутреннем делании. Я вот как-то помню в одной из путешествий на Афон в гостинице Святопантелеимонова монастыря, оказался в одной комнате, ночевали с одним иноком местным, который как раз-таки, что интересно, он подвязается вне монастырей общежительных, а как раз-таки вот в одном из китов, как раз близких к той местности, на которой, на уровне которой подвязался в свое время Иосиф Исихаст вот со своими учениками. То есть вот этот как раз инок, он в наше вот время, в наши годы пытается жить вот именно тем образом, каким, ну, может, не прямо таким, но схожим, в таких условиях, по крайней мере, как жили вот ученики Иосифа Исихаста, вообще скитяне того времени, вот монахи. И он так поделился, что на самом деле главная сложность – это как раз-таки обрести, живя вместе с двумя, там, может быть, с подвижниками, одному действительно жить невозможно, вот крайне искусительно, хотя бы нужен еще 1-2 человека для такого скитского жития монашеского. И он поделился, что самая главная проблема – это вот обрести некое согласие во образе жизни молитвенной, безмолвной. То есть можно совершить все службы, там некий круг там ежедневный, но вот что потом начинает происходить между службами, это вот самая главная проблема. Потому что празднословие, некое желание там отдыха, ну, какого-то вот поговорить, обсудить, осудить.
Это немощи человеческие,
да, сразу. Это сразу начинает себя проявлять, потому что очень трудно, именно вот как он говорил, главная проблема достигнуть некого вот согласия такого общего, жить в неком труде, молитвенном подвиге постоянно. Это, говорит, очень сложно обрести.
И чтобы это были единомышленники.
Ну, да. Я еще так у него интересовался некой такой этой, как бы внешней стороной. Говорю, а вот как продукты, откуда берутся там. И что интересно, я так понял, что это его как-то не очень беспокоит. Говорит, как это все образуется, Господь посылает. Ну вот Господь посылает это, да, все, что необходимо, а вот понудить себя вот к этому настоящему такому труду, предстоянию к Богу, еще вот вместе с двумя-тремя сподвижниками, это чрезвычайно сложно. Вот именно вспоминается, что в жизнеописании Иосифа Исихаста есть такое описание такого чуда, когда они с Арсением, своим этим сподвижником Исихастом, в какой-то момент сбежали на несколько дней из общинки, куда пожаловало несколько человек, в том числе из Великой Лавры, там некоторые люди уже даже не молодые, не очень способные вот к такой жизни, ученые, которые захотели подвига такого под руководством старца. Хотя тут их прогонял, говорил, вы все равно этого не сможете, не потянете, не понесете. То они, нет, мы хотим, мы будем. Он говорит, ну тогда никакого болтовни. Никаких бесед, никакого празднословия, только молчание. Если увижу, что вы разговариваете, я вас немедленно свободны. Те да-да-да, а люди ученые с богословским образованием, ну как мне не поговорить?
И с привычками, да, определенными, да?
Ну да, с привычками, к навыкам, к этому. И вот они хоть обещают, а все равно сдержаться не могут. Ну и в общем...
Он сам сбежал, да,
и Иосиф их обличал, потом, а те выходить тоже все равно не хотят. И взял с Арсением, сбежал на несколько дней на гору Афон. Поднялись они там, несколько дней пожили, помолились. А еще был трудный путь там, как я понял... Это зимой вообще, в феврале было по снегу. Мне как-то довелось тоже быть однажды в апреле месяце на горе Афон, там, у Панагии, на вершину тоже по снегу подниматься. Я скажу, что это даже в апреле месяце, когда снег уже стаял, но основная тропа все равно переметена, ну, остается еще под нерастаявшим снегом, подниматься вне тропы по снегу или по камням – это очень-очень сложно. А они там в феврале пошли прогуляться на вершину. И вот они поднялись с трудом на вершину, в храм Преображения Господня, и вдруг у иконы Богородицы они находят два яблока, красных, свежих, удивительно вкусных. Они их вкусили с благодарностью тем, кто им тут их оставил, потом задумались, кто же мог оставить в это время два совершенно свежих, неописуемо вкусных, красивых яблока.
И спелых, да.
Да, это уже время давно не урожайное. Вот. И поняли они, что это чудо такое, утешение от Господа, от Пресвятой Богородицы. Это было для них тоже таким явным утешением. Но потом они вернулись и застали там опять этих
богословов,
да, ученых, да, которые недоумевали, где... И которые за время их отсутствия, в общем, побыв, сами по себе поняли, что действительно это не их меры так жить в непослушании все-таки старцу, и вернулись в свои монастыри. Но при этом все равно, конечно, получили богатый опыт, потому что, повторюсь, что учеников постоянных у старца оказалось несколько, но каков был плод этого ученичества, возрождение монашеской жизни на Афоне, я думаю, не только даже на Афоне, это и вот то, что мы вот об этом обсуждаем, и вообще в нашей этой жизни тоже, это нашу жизнь, если мы стараемся учиться быть христианами, тоже имеет свое влияние, слава Богу, вот. А даже вот те, кто приходил на время, бесноватые приходили, получали на время исцеление, в лучшем состоянии уходили. Или один тоже интересный случай, припоминаю в описании, когда приходит один ученый, тоже монах уже, ну, больной, с чемоданом. И говорит, отче, я хочу, у меня там куча болезней, хочу, чтобы ты меня исцелил. Говорит, да, хорошо, говорит, Иосиф Сихаст, а что у тебя в чемодане? А это у меня, говорит, лекарство. Ну, хорошо, Господь тебя исцелит, я тебе помогу, но только выброси этот чемодан, это вытряхни его в пропасть там со скалы. Говорит, да как же я вытряхну, я же умру без этих лекарств. Вот, говорит, ну, а тогда я ничего не могу сделать. Господь тогда надеется, типа, на лекарства. Но тот думал, терзался, ладно, в общем, выкинул лекарство и исцелился от всех болезней в тот же день по молитве старца. Приходит, говорит, отче, да действительно, я, говорит, как заново родился, ни одной болезни не вижу. Ну, хорошо тогда, говорит, вот, молись, надейся на Господа, оставайся. Проходит некоторое время, тот, говорит, отче, ко мне одна болезнь, говорит, вернулась, говорит. А что это причиной было? Ты какие-нибудь помыслы принимал? Говорит, да, я, говорит, что-то это усомнился, мне вот помысел пришел, что как же так, ты выбросил свои лекарства, а вдруг тебе вернутся болезни, что ты будешь без них, и тут же ко мне одна болезнь вернулась. Говорит, ну, говорит, видишь же, это же по твоему же, говорит, маловерию. Говорит, да, отче, говорит, я, говорит, это, говорит, каюсь, прости, исцели меня. Говорит, нет, говорит, пусть у тебя теперь хоть одна эта болезнь останется, чтобы ты смирялся. Вот, типа того. Вот, то есть, ну, потом он все равно там, видимо, побыв какое-то время, ушел там, где-то еще подвязался, но все равно получил и исцеление, и большую духовную пользу. То есть, все, кто у него бывали, они получали и не оставались, но на долгое время, все равно получали очень большую науку.
Каждый получал свою меру. Сколько мог взять, столько он брал. И вот столько ему было дадено. Ну, так получается. Поэтому вот мы говорили о том, что почему такое обращение было к мирянам? Вот вы хотели зацитировать.
А, да. Так вот, значит, да, это несколько уже уклонился вот от того вопроса, действительно очень важного. Что говорить о монахах, многие из которых приходили к старцу, остались только единицы и стали, как говорится, в его духе продолжателями действительно его опыта. Вот. А как быть вообще вот простым смертным, который тоже задумывается над этими вопросами? Как жить молитвенно? Действительно, уместно ли в миру вообще ставить вопрос о внутреннем делании? И вот когда с этим прямым таким вот вопросом обращались к Арсению Сихасту, другу Иосифа Сихаста, он отвечал им где-то следующее, что, ну, такой, можно сказать, задавал встречные вопросы посетителям, которые интересовались умной молитвой. Он их спрашивал следующее. Есть ли у вас духовник? Исповедуетесь ли вы? Ходите ли вы в храм? Молитесь ли дома? Поститесь ли вы в среду и пятницу? Регулярно ли причащаетесь? Если посетители были людьми семейными, он добавлял, соблюдаете ли вы воздержание со своей женой в посты воскресные дни праздники? Сколько у вас детей? Столько, сколько дает Бог? Имеете ли любовь к врагам и друзьям? Если вы поступаете так, тогда мы побеседуем об умной молитве. Если нет, то и умной молитвы нет. И времени не будем терять.
То есть нужна была база, да?
Да, база, как база. Вот. Нужен фундамент, нужен элементарный фундамент христианской жизни. Вот, ну, попытки исполнения заповедей, самый элементарный. Если этого фундамента нет, ну, на чем строить саму попытку устроения этой молитвенной жизни, внутреннего делания? Как говорится, без фундамента такие вещи не строятся. Поэтому, если мы задумываемся над тем, как нам чему-то такому научиться, связанному с настоящей молитвой, там, с Иисусовой молитвой, с внутренней деланием, хоть в какой-то степени с подражанием таким вот святым отцам, нужно прежде посмотреть, а что у нас с элементарным исполнением самых таких основных заповедей евангельских, вообще таких, можно сказать, человеческих. По-человечески ли мы в плане христианском живем? А то можно действительно много теоретизировать на эту тему, но если ты, как говорится, самого элементарного не желаешь вообще исполнять, прислушиваться к этому, то чего зря, как говорится, вообще словеса на эту тему распространять?
Да, очень хороший пример, очень назидательный для нас.
Вот. Ну, важный, конечно, важный.
Важный, важный. Действительно. Вот. А если говорить вот о его учениках, то одним из выдающихся учеников это был тоже Иосиф, только Ватопедский, да? Вот.
Да, это тот, кто восстановил потом в Ватопеде тоже жизнь. Несколько игуменов вышло из общины после кончины Иосифа Сихаста. Он прямо благословил, что после моей смерти, после моей кончины, не держитесь уже вместе. То есть не живите вместе, будете жить уже каждый сам по себе. Но это было важно именно потому, что они уже должны были организовывать свои общины, фактически возрождать монашескую жизнь на Афоне. А он еще при жизни говорил, указывая на своих учеников, вот этих настоящих, которые при нем постоянно оставались, говорит, вот эти, говорит, монашки, они весь, говорит, Афон покорят.
Да, закваска такая получилась в этих людях. И надо сказать, что, например, Иосиф Ватопедский, ведь он дожил до 2006 года. То есть это тоже каков промысел, прямая связь вот с таким подвижником. И, то есть сколько он смог сделать, мы это тоже знаем. И поэтому...
Все видеть фотографию на смертном одре, это сияющее лицо, вот, совершенно удивительное.
Вы говорите о Иосифе и Сихасте или о Иосифе Ватопедском?
Не, Ватопедском.
Ватопедском, да, да. Даже есть, по-моему, видео отпевания, в смысле, не отпевания.
Иосифа Исихаста прижизненные есть, несколько снимков, не так много, еще черно-белых, а на смертном одре нету. А вот младший Иосиф Исихаст...
Да, Ватопедский.
Ватопедский,
там,
да,
там даже сняты и оставлены даже некие пророчества о нашем времени, о грядущих временах, что тоже важно. Но если вот вернуться к подвижничеству самого Иосифа Исихаста, то... Получается, что, если так говорить, около 10 лет у него шла какая-то совершенно непостижимая для простого человека брань. И причем она проходила ночью, каждая ночь, это, ну, просто фактически это мучничество, растянутое почти на 10 лет.
У него много было, по сути по всему, вот этих опытов, Самый первый был, когда он как раз сподобился Иисусовой молитвой умной, еще когда он был даже Франциском, вот в молодые годы совершенно.
До монашества.
Да, да, ну это уже было начало монашества, просто еще даже до пострига. И тогда ему было видение, где он увидел некий строй монахов, вот, который противостоит эфиопам, так сказать, этим бесам, вот, и он высказал желание, что он хочет тоже
быть, что он их рвать будет.
Да, да, в первых рядах, и ему Господь сказал на это, что тому, кто хочет подвязаться в такого рода брани, я не буду препятствовать ему, пожалуйста. И потом он на протяжении там, да,
ни одного... Около 10 лет, да.
Да, у него была просто брань очень жесточайшая с бесом блудным, который вот.
Да, и он говорил искушал о том, что у него... Это напоминало моление о чаше, потому что по описанию, что даже пот выступал, вот такое напряжение в молитве было непрестанно, а и бесы нападали, пытались его отвлечь и вообще погубить. И вот по поводу, вы сказали, самый яркий случай он привел безыскусно совершенно о вот этом бесе сластолюбия, которого он увидел, когда уже совершенно изнемог, когда уже вот запомнились его там слова, но смысл был такой, что вот когда уже физически полная немощь была, он был истощен совершенно, и взмолился, и понял, что именно в это время к нему и приближаются, когда он уже ничего не может совершенно физически. И вот тогда он увидел вот это чудовище отвратительное, мерзкое. Ну, вот лучше вы расскажите.
Ну, он даже бросился на него. Он на этого беса бросился.
Он схватил его.
Да, он его пытался порвать, схватить, да, он даже, говорит, ощущал запах какой-то гнили, шерсти, щетины, гнили там, да. И во время вот этой вот чрезвычайного опыта схватки, в общем, он, бес-то в его руках уже исчез, а после этого брань его это оставило.
Но это было больше 8 лет.
Да, но вообще меня, например, особенно даже впечатлила не эта история, а больше впечатлила история, ну, даже не одна, в общем-то, описывается, и не обо всем известно, но очевидно, что у него, благодаря вот такому чрезвычайной решимости и подвижничеству, бесы ему досаждали почти всю жизнь. Просто не имея уже внутреннего основания, допустим, поскольку он достиг...
Он бесстрастия полного достиг.
Да, бесстрастия достиг, но они его внешне досаждали. Один из таких эпизодов, очень характерный, мне кажется, который как раз вот его нравственном, духовном облике прямо свидетельствует, это когда с учениками он переселился, ну, с близкими вот своими первыми, с подвижниками, в том числе вот Арсением, переселились из скита Святого Василия в скит Малой Анны, вот, и там были достаточно тоже тяжелые, трудные условия, хотя там была большая возможность в тот момент для безмолвия, и они были этим довольны, хотя бытовые условия были не лучше, а может быть даже в чем-то тяжелее. И вот в этот момент, тоже на протяжении довольно длительного времени, бес ему, дьявол, стал досаждать тем, что его будил рано. Так там монахи, они, в общем, подвижники
спали. Почти не спят,
ну, да. По 3-4 часа максимум они спали в день, а тут как раз перед началом вечернего ночного бдения, самого такого драгоценного времени для вот, монахов, для него, для Иосифа и Исихаста, вот, вдруг постоянно бес его, дьявол, будет раньше. И он вынужден был довольно продолжительное время постоянно бороться со сном во время бдения. А это для него было очень так искусительно тоже и печально, потому что ему хотелось, чтобы это была не борьба со сном, а все-таки созерцание, предстояние Господу. А тут получается, что основной мотив – это борьба со сном. Чего, конечно, и раньше он уже все проходил и претерпевал. А тут его это тоже вот настигло уже далеко не в начальном периоде его подвига. И он в какой-то момент даже как-то возроптал, что, Господи, ну почему так? Неужели тебе это угодно, чтобы вот я не молился там, а со сном боролся? И ему Господь ответил такой фразой, что неужели ты все это не потерпишь ради моей любви? Вот, и это его как-то впечатлило, вразумило, отрезвило, он успокоился, и эта брань миновала тогда следом.
Его отпустил.
Причем Господь ему неоднократно как-то вот таким образом являлся похожим. Там еще был тоже эпизод, когда у него было искушение серьезно, и ему просто явился Господь именно распятым образом и сказал, что смотри, сколько я потерпел ради тебя, неужели ты не можешь ради моей любви малого потерпеть? Это тоже его вразумляло. У него были, конечно, жестокие очень, в том смысле, искушения, где он на него нападал, в общем-то, до самой смерти, судя по всему, потому что незадолго до его кончины, как пишет вот его ученик Ефрем, вот Филофейский, составитель как раз его вот жизнеописания, автор книги «Моя жизнь со старцем Иосифом». Кстати, вот основная такая интересная книга Иосифа Исихасти. вот всем можно тоже рекомендовать для прочтения, вот помимо писаний самих. Он пишет о том, что незадолго до кончины старца, когда с ним был серьезный сердечный приступ, тот был в таком полубессознательном состоянии, потом этот его ученик осмелился вопросить, а что ты, вот, отче, ощущал в этом вот состоянии? А он, говорит, поделился с ним, что его постигло такое вот искушение, дьявол начал искушать неким таким неверием, что ли, вопросами. Типа что, а вот ты всю жизнь-то подвязался, а на самом деле, может, тебе все померещилось, тебе все показалось, что это не Господь, а вообще твои какие-то там, так сказать...
Фантазии.
Да, фантазии. То есть уже великого такого подвижника дьявол таким образом искушал. Это было тоже попущение Божье, и Иосиф Сихаст, он со своими учениками на эту тему поделился, что нельзя до самого смертного часа утрачивать бдительность. Это действительно так, это вообще применительно, видимо, ко всем людям и к великим подвижникам, и простым смертным, что никогда нельзя мнить себе, что ты чего-то достиг и безопасен в этом смысле. Нельзя искать никакой духовной пенсии. Наоборот, чем мы... Ну да, заслуженного отдыха духовного. Чем мы ближе приближаемся к часу смертному, так это, в общем, всех касается, потому что мы не знаем,
какой момент,
да, в какое время кому уготовано, в каком возрасте. Но все равно, чем мы старше... Тем мы, наоборот, должны, если и опытнее становимся в чем-то, дай бог, то и должны более, бдительными быть и ни в коем случае не расслабляться. И вот опыт даже великих святых, таких подвижников, как вот Иосиф Сихаст, он тоже об этом свидетельствует. А то, что он достиг великой святости, это тоже отдельная тема, вот его благодатных опытах и как он делился этими благодатными опытами,
да,
это
вот
отдельная тема.
Надо успеть сказать и об этом, что достиг такого уровня духовной жизни Иосиф Сихаст, что он мог свою благодать как бы передавать.
Да,
если можно так сказать.
Золотой посылкой даже.
Да, но если попытаться проговорить, обозначить простыми человеческими словами, то он мог умолить Господа, чтобы тот показал проявление благодати Божией его ученикам, если вот буквально.
Ну да, он просто мог сказать одному из своих там учеников, и неоднократно это засвидетельствовано, причем не только из тех, кто были постоянными, а некоторые, которые так приходящими были, но все равно считали себя учениками его, прислушивались к нему. Он, например, мог сказать, что я тебе сегодня одну посылку пошлю, смотри, будь внимателен, не забудь об этом. Вот. И потом, ну как, оказывается, что тот человек молился ночью, или была служба, бдение, или вот лично молился, и вдруг он ощущал такое явление благодати, такое присутствие Божие, сладостное, удивительное, вразумляющее, что это было именно, бывало откровением, и ничего подобного раньше этот человек не ощущал, то есть это было не галлюцинацией, так сказать, не каким-то эмоциональным возбуждением, а именно когда Господь прямо приходит своей благодатью, светом своим фаворским, и показывает, что такое на самом деле близ Бога быть, что такое быть с Богом. И потом, значит, встречается этот человек, этот подвижник тоже с Иосифом Сихастом, тот говорит, ну как, получил там посылку? Тот говорит, да, отче, это, ну, делится с тем, что он ощущал. Он говорит, смотри, это тебе авансом.
Аванс, есть, чтобы, да, никогда чтобы ты, не забывал.
Чтобы ты знал, да,
к
действительно,
чему стремиться,
да, к чему стремиться, ради чего ты подвязаешься. И вот тоже, как жизнеописатель Иосиф Сихаст отмечает, что благодатные старцы, они были и есть, далеко не все из них могут вот так прямо как-то с Божьей помощью распоряжаться, если так можно выразиться, понимать, что происходит, делиться благодатью. Одно дело просто молиться за ученика, и Господь там каким-то своим... ему только ведомым образом посещает ученика. А другое дело сказать, что вот я тебе сегодня, вот сейчас ночью посылку пошлю, поделюсь таким образом с тобой благодатью, чтобы ты знал, ради чего и как подвязаться. Это уже очень высокая мера.
Высокая мера и духовности,
да,
и любви.
Да, и пастырской любви.
Когда человек, сам испытавший, хочет этим поделиться с близким человеком. Батюшка, ну когда вот слышишь об этих высочайших состояниях, данных в такой борьбе неописуемой просто, и думаешь, ну для простых мирских людей, упаси Боже искать просто состояние, чтобы не впасть в прелесть, ну, там, как говорится, все. И тем не менее, дело даже не в этом. У них своя мера, у великих подвижников.
Дело не в этом, да.
А вот стремление к общению с живым Богом, чтобы вот живые взаимоотношения были настоящие.
Из этого очень важно вынести следующее, наверное, следующее понимание, можно сказать, знание, некий мотив, некое целеполагание.
Да, душеполезность, да, которых присутствует.
Где-то тоже у одного из афонских святых есть, по-моему, тоже в свою очередь то ли цитата, то ли такой вот перефраз кого-то из, то ли Симеона Нового Богослова, кого-то из древних, а может, я сейчас точно не помню, но цитата совершенно точная. Кажется, то ли она у Нила Мироточивого присутствует. Но это все можно отнести и прямо к Иосифу Исихасту, потому что у него похожие высказывания тоже есть. Это можно где-то вот просто сформулировать, ручаюсь, как говорится, за смысл совершенно точно таким образом, что беда человека, всякого человека, еще духовно непросвещенного, вот, в двух незнаниях, то есть в двух неведениях. Первое неведение – это неведение всемогущества Божьего, а второе неведение – это неведение собственной немощи, собственной греховности. И вот и то, и другое неведение, незнание, оно побеждается в Иисусовой молитве, во внутреннем делании. Потому что слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», первая часть Иисусовой молитвы, это есть исповедание божественного всемогущества Спасительного, которое во Христе открывается, в Его имени. А далее «помилуй мя грешного» – это исповедание собственной немощи и собственной греховности. Так вот, залог спасения нашего – это понимание, действительно, кто есть Бог и кто есть мы, где мы находимся. И здесь мне вспоминаются слова далеко не христианского, как говорится, монаха-подвижника, светского писателя Фолкнера, который, ну, приблизительно как так, по-моему, говаривал, что именно главная трагедия человека в незнании, где он и что с ним находится, в непонимании, в каком он состоянии находится и что стало причиной этого состояния. Это, как говорится, главное такое заблуждение человека, которое делает его существование...
И слепым, и беспомощным.
Да, трагичным делает, беспомощным в этом смысле каком-то, перед там роком, не знаю, богом с точки зрения даже светского.
Трагизмом,
да,
жизни, ну, можно,
да,
сказать.
Непониманием, хаосом каким-то, да, тупиком житейским тем или иным. А с христианской точки зрения, с настоящей подвижнической, где-то Иосиф Исихаст, даже вот это тоже в его жизнеописании за авторством Ефрема, от Филофейского, сейчас дословно не помню, но смысл такой, что Иосиф Исихаст своим ученикам говорил, что мы пришли сюда для того, чтобы узнать все о себе, познать всю правду Божию о себе, стать лицом к лицу перед этой правдой. То есть имеется в виду, что перед собственной греховностью, собственной страстностью и одновременно с тем, что вот он, Бог-спаситель, вот оно спасение, вот она полнота благодати. И вся вот эта беспощадность к себе, а в каком-то смысле порой к ученикам, чтобы организовать их жизнь и их подвиг, она только из этого и проистекает, из любви и желания спасения себе и другим вот ближним. И тоже в этом жизнеописании «Моя жизнь со старцем Иосифом» там тоже есть такой эпизод, когда ночью, кажется, Иосиф Исихаст исходит из своей кельи, видит звездное небо, такая, как говорится, вообще благодать, красота, безмолвие, тишина, предстояние Богу. И он с печалью говорит, что «Господи, какое великое сокровище ты имеешь для всех людей. И как бы ты хотел этим всем поделиться, но не имеешь людей, которые это бы вот взыскали». И говорит, и мы же вот это имеем, это сокровище, и у нас нет учеников, чтобы это вот все передать тоже. То есть, действительно, спасение во Христе – это же великое сокровище, всем нам дано. Не обязательно только на горе Афон, в храме там при чаше предстоим, вот оно, великое сокровище. Вот спасение же дано, вот оно во всей полноте во Христе 2000 лет как дано. А как мы это взыскуем? Много ли людей этого ищут, этого действительно взыскуют? Даже те, кто причащаются от этого чаши. Даже мы причащаемся, а что мы, в общем, ищем? Часто мы ищем ослабление
своего,
да, своего ослабления, там, каких-то скорбей, болезней, устроения земных дел. А где вот поиск усердия
самого Бога,
да,
живого.
И беспощадность в этом смысле к себе в поиске самого главного. Мы, да, вот, увы, если, как говорится, действительно себя честно посмотреть, мы слишком ленивы для этого, слишком себя жалеем, слишком самолюбивы, праздны, горды, чтобы всерьез, находясь рядом с этим сокровищем, его стараться приобрести на самом деле.
Батюшка, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Но в заключение беседы все-таки хотелось бы для наших радиослушателей, чтобы вы назвали основные книги, которые были переведены на русский язык и как раз касаются жизни и наставлений великого подвижника Иосифа Исихаста.
Ну, про все не скажу, все сейчас под рукой не имею, вот чтобы не ошибиться. Но, значит, если говорить о самих писаниях старца, то основная книга, вот его письма, это «Старец Иосиф», называется книга «Выражение монашеского опыта». Свято-Троица Сергия Лавра, ну, одно из изданий 2006 года. Она, собственно говоря, состоит из двух частей, даже из трех. Первая часть – это письма к монашествующим и мирянам. Вторая часть – письма Исихасту пустыннику, И третья часть называется она «Десятигласная духодвижная труба». Ну, вот такое оригинальное название.
Да, но это есть как отдельная книга, да, они все соединили
это
в одной.
Вот, да, это они издавались и по отдельности, просто у меня вот это издание, где объединены все его письменные, записанные им или его учениками свидетельства, в основном по письмам это все составлено. Вот. Другая книга основополагающая – это уже писание его ученика, который сподобился вот эту книгу составить, написать.
Вы говорили о нем, и он потом в Америке открыл
в Америке
монастырь, да?
Старец Ефрем Филофейский.
Он один монастырь основал или несколько в Америке, не помните?
В Америке, кажется, один основал, я сейчас не помню, точно не скажу. Интересующиеся всегда могут поинтересоваться.
Да.
Вот. Эта книга называется «Старец Ефрем Филофейский. Моя жизнь со старцем Иосифом». Ну, она тут тоже из двух частей состоит. Одна часть – это вообще такие его личные воспоминания о его пути в общине старца Иосифа. А вторая часть – это вот такое более-менее последовательное жизнеописание самого старца, преподобного Иосифа Исихаста. Значит, эта книга, она издана издательством «Ахтырский Свято-Троицкий монастырь» 2012 года. Ну, насколько я наблюдаю за книжными лавками, еще вроде есть они, эти книги в продаже попадаются. Вот. И вообще это такая серия, в ней еще есть несколько книг. Вот, у меня сейчас под рукой только одна. Это книга о старце Харлампии, одном из учеников старца Иосифа Исихаста, как раз таким тоже сподвижником, другом Ефрема Филофейского. Они одновременно вместе подвязались у Иосифа Исихаста. Вот, а он потом тоже становится вот одним из тех, кто возрождал жизнь на Афоне монашескую. С предисловием, кстати говоря, архимандрита Ефрема, а автор – монах Иосиф Дионисиатис.
Это Иосиф Потапецкий.
Потапецкий. На мой взгляд, все, что вот связано с именем Иосифа Исихаста,
и его учениками,
для его учеников, оно вообще вот такое очень особый интерес представляет. И как тут, бывая на Афоне несколько раз, действительно чувствуется, что это, ну, практически это так, потому что к Иосифу Исихасту там сейчас очень большой интерес среди современных монахов-подвижников, и даже так вот при встречах с ними, даже не один раз, помню, кто-то спрашивал, а вы вот Иосифа Исихаста знаете, читаете? Я говорю, да, конечно, я его читаю обязательно. И когда ты вот признаешься, видишь, что к тебе даже как-то отношение меняется, да, что вот
все-таки, да,
какая-то есть, какой-то у тебя, значит, ну да, что ты хоть что-то знаешь, да, связанное с современным Афоном, не только современным. А, кстати говоря, что интересно, тоже один из известных подвижников, старец Паисий, да, он очень сожалел, что в свое время он не смог познакомиться с Иосифом Исихастом, потому что просто один из его друзей, хороших знакомых тоже, ну, сподвижников, пребывал во мнении, что Иосиф Исихаст, он находится в прелести. И просто прямо старцу Паисию говорил, ну, тогда еще монаху тоже.
Просто предостерегал,
да, что,
наверное.
Говорит, что не надо тебе к нему обращаться, не имея с ним дела, он в прелести. Но ошибался. А потом, когда старец Паисий делился, что когда наконец к нему попали описания старца Иосифа Исихаста, уже, естественно, после его кончины, он очень так горько пожалел, что послушался это вот своего такого уже советчика в данном случае, что тут...
Ну, вот видите, как это тоже иллюстрация того, что и клевета была, и
да,
всё.
Нет, конечно, дьявол уже не дремлет, и Иосифа Исихаста при его жизни очень многие из окружения, там, монастырей соседних считали, что он прельщенный. Ну, как говорится, большое видится на расстоянии, действительно, святость такая вот настоящая, она часто открывается уже позже для даже тех людей, кто были современниками и не понимали.
В этом тоже свой промысел Божий.
Тоже свой промысел, свое попущение Божие. Вот и так последние годы жизни Иосифа Исихаста осаждали очень многие люди, привлеченные именно его авторитетом, его старчеством. А он же искал все время, всю жизнь безмолвие, но тут ему приходилось это безмолвие нарушать по любви. И очень много, конечно, тоже искушений было именно через людей. Ну, большинство искушений, они же через людей приходят к таким подвижникам, не считая там прямых нападений дьявола.
Вражеских, да.
Ну, да.
Спасибо вам огромное, отец Андрей. Всего вам доброго.
Бог, всем нам спасения.
Вы прослушали окончание беседы о преподобном Иосифе Исихасте с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.